Разворот.
Часов 10 минут, среда, 19 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии. Маша Майерс, ведущая этой программы. Доброе утро, Маша. Здравствуйте,
Доброе
Маша.
Доброе утро, Сергей Даренко. Здравствуйте.
Хорошо сегодня петь и танцевать сегодня. Хотите станцевать?
Правда?
Ага, а растет все, растет, пухнет и скоро лопнет. Растет, пухнет. Но нет, но не то, чтобы смотреть, что я все время Владимира Петровича Евтушенкова здесь, значит, унижаю бедного все время. Я его хочу похвалить. 5:15 он в Нью-Йорке сделал МТС, МБТ, который. Вот. А смотрите, что происходит. Значит, Никей 2.42 вверху, ну, Шанхай 2.55, Гонконг 2.73 вверху, Тайвань 1.51. Чуть-чуть скучнее, но Тайвань меньше и падал. Корея 2.11 вверху. Все пошло вверх.
А виновники торжества американцы, которые понизили учетную ставку?
Позорники эти американцы, позорники дикие. Ну вот. Они, значит, опять понизили, но когда уже будет минус 10, я думаю, тогда все скажут, наконец, не будет кризиса, слава тебе, Господи. Но нет, все равно же ничего не на тех уровнях, понимаете? Вот растут они, растут. Они растут день, потом два дня падают. Или там больше. И получается, что эффективно не рост, все равно мы падаем. Потому что, посмотрите на это. Шанхай 3762 индекс. Мы его видели 5300 в ноябре. О чем разговор? Значит, мы катастрофически внизу по-прежнему, несмотря на... Но Россия молодцом. Россия была 2300, по-моему, 2330, когда Медведева объявили в преемничке. А сейчас у нас 2018 по РТС.
Но в прессе полно спекуляций на тему того, насколько нам это выгодно, когда все упадут. Потом оказывается, что, в общем, не надо расслабляться, мы упадем вместе со всеми.
Россия молодцом, потому что она растет со всеми, а падает чуть меньше всех. И вот это хорошо, вот. Молодцы все равно. Да, что с хлебом? Хлеб, значит, мы про экономику будем говорить все время в 9. Кому надоело, пожалуйста. Смотрите, еще в России хлеб дорожает. Расскажите, Маша пришла с квадратными глазами сегодня утром, говорит, в России после истечения в начале мартовского срока соглашения с производителями о заморозке цен. Чего было, Маша?
Чего было? Была некая стагнация, а потом все это
на четверть
вверх, подорож...
на четверть
на
у нас в Приморье. Да. У нас в Приморье. На четверть
подорож... Приморье на четверть. Ставропольский край. Ставропольский край.
Мой,
это житница.
Край,
российская, мой. Всероссийская. 25%.
Да.
Можете себе представить?
В Самарско-Ростовской области на 20%.
20%, да.
В Дагестане на треть. Значит, цены взлетели уже и полетели. Ура. До свидания, цены. Кому хорошо от этого никому. Дальше. Еще. Очень много идет разговора об экономике во всей прессе сегодня. Просто потрясающее количество статей. Я все их сейчас открывать не буду. Но рассуждения вот какие. Что будет ли кризис в России, не будет ли кризис в России. Как повлияет мировой кризис на Россию или никак не повлияет.
Ну вот это, о чем я вам и говорила.
Да. И статей таких очень много. Есть статьи, которые говорят, почему же ЦБ не хочет насытить наличностью, ликвидностью русские банки. Дальше, значит, Авин говорит Медведеву, давайте разместим часть вот этих резервов безумных тоже в коммерческих банках, чтобы каким-то образом обеспечить ликвидность. Дальше. Дикие. Ну, хорошо, может быть, можно обойтись без прилагательных. В любом случае, значительные заимствования за рубежом, которые надо отдавать, и половина из них горячие деньги, то есть надо перезанимать, понимаете, под горячие деньги надо перезанимать. Отдавать не отдавая, а перезанимая. Но перезанимать невозможно или труднее, или больше приходится платить, и все это труднее, труднее, труднее. Ну вот. Поэтому все вопиют о помощи раз. То есть чувство тревожности. А с другой стороны, по-моему, кошмарят нового президента.
Зачем?
Кошмарят нового президента, чтобы оказаться ему полезным. Все говорят, послушайте, вот, мол, Путин, ему было легко, он пританцовывая все это, пританцовывая...
При Путине, по большому счету, не было, извините меня, Медведев приезжает в Кремль в тот момент, когда цены на нефть, там уже какие-то немыслимые 100, сколько сейчас, 106, 108?
Маша, послушайте, ведь дело не в том, сколько стоит чего и сколько у вас денег, дело в том, сколько было вчера и сколько стало сегодня, дело в динамике. Если у вас вчера было, была одна заплесневелая корка хлеба, а сегодня в 2,2 заплесневелые корки хлеба, то вы в 2 раза счастливы. Вам лучше жить, понимаете? В 2 раза лучше. Если у вас вчера был 1 000 000 долларов, а сегодня 1 010 000, там 1 010 000 и 10 еще прибавилось, вам не холодно, не жарко? Вот абсолютно, вы, даже больше того. 1 010 000, не холодно, не жарко? 1 100 000, кажется, можно повернуть голову. 1 500 000, кажется, клево. Понимаете? А вот 2 корки – это счастье. Поэтому дело в отношении... Послушайте, он приходит в 99-м году премьерствовать, после 98-го года, когда все рухнули, легли и зарплаты не платили. Он приходит, Путин приходит, он приходит тогда, когда нефть стоит, я сейчас не помню, на память, ну типа там 20 с чем-то, понимаете, ну вот. Например, не кричите на меня, если неправда, ну что-то в этом роде, правда же? Может быть, 27, ну я не знаю. Ну вот. И вдруг повалило счастье. То есть он стал президентом счастья, он припевая и подтанцовывая правил нами, потому что мы совершенно ничем не интересовались, кроме покупки новой машины. Понимаете? А сейчас приходит Медведев, его кошмарят. Его нарочно кошмарят, чтобы сделаться полезными. Вот Илларионова статья. Возьмите статью Илларионова и посмотрите сейчас прямо в «Ведомостях», а я вам про нее расскажу. Я вам про нее расскажу сразу после рекламы. «Много шума. Для чего?» пишет Илларионов статью, где разоблачает Егора Гайдара и Анатолия Чубайса.
Разворот.
Я постой! Реклама!
Мечтаешь увидеть лучший европейский футбол? Посети салоны дилеров Ford 17 марта по 30 апреля и получи возможность попасть на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Москве. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 2266 и на сайте ford.ru.
Опыт настоящих профессионалов ценится во все времена. Евгений Коган прошел путь от простого трейдера до главы инвестиционной группы, оборот которой около 1,5 миллиарда долларов в месяц. 25 марта Евгений Коган проведет мастер-класс для тех, кто хочет научиться зарабатывать на фондовом рынке. Запишитесь прямо сейчас. Отправьте смс с буквами НТ на короткий номер 1500 или позвоните по телефону 634-37. Не полагайтесь на западных теоретиков. Верьте российским практикам. Мастер-класс организован ООН «Трейдер».
Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту комфортабельного MacBook Air. Обратите внимание на необычайно тонкий корпус. Одно легкое движение, и перед вами раскрывается целый мир. Ультрасовременная технология Multitouch сделает общение еще приятнее. Продолжительность полета с MacBook Air не менее 5 часов. Наслаждайтесь новым ноутбуком MacBook Air.
MacBook Air. Изысканная утонченность бизнес-класса. С 14 марта всего в нескольких магазинах Москвы. Следите за информацией на сайте bestmac.ru.
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Вот новый разворот.
9:18. Странные утверждения, пишет Илларионов, об утверждениях Гайдара и Чубайса. В последний раз экономика США была в состоянии рецессии в 2001 году. Он цитирует Гайдара и Чубайса и дальше разоблачает ее. То есть это такой вот сеанс черной магии с разоблачением, да? А всякий раз Илларионов берет фрагмент из статьи Гайдара и Чубайса, из выступления Гайдара и Чубайса, да? И тут же его разоблачает.
Подождите, вот я, честно говоря, долго и внимательно читала это по «Ведомостям», и общая мысль, вот если с, вот как вы поняли позицию Гайдара, как вы поняли позицию Илларионова?
Я понял, что Илларионов разоблачает Гайдара, и он говорит о том, что Гайдар абсолютно неполно излагает факты, неполно излагает в силу невежества или преднамеренно, непонятно.
А Гайдар какие цели преследует? Он пытается действительно представить ситуацию в более темных тонах, чем она есть на самом деле?
Огромный список. Всякий раз Илларионов цитирует и всякий раз разоблачает. Всякий раз. Вот каждый абзац начинается с цитаты из Гайдара Чубайса, и далее идет разоблачение.
Но смысл таков, что все будет плохо по Гайдару, и все не так плохо по Илларионову?
Илларионов просто говорит о том, что это просто ненаучно, потому что это фрагментарно излагает
действительность. Меня гораздо больше волнует тенденции, чем научность или ненаучность тех или иных утверждений.
Смотрите. Китай не спасет, это Гайдар Чубайс. Ошибочно мнение, что замедление роста США может быть компенсировано ростом Китая. Дальше Илларионов отвечает. Китайская экономика уже увеличилась настолько, что ее вклад в мировой ВВП стал сопоставим с вкладом экономики США. Далее цифры, 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 цифры. Иными словами, произошел качественный поворот. Итак, по каждой позиции. В Таиланде отток иностранного капитала привел к падению темпов роста в течение 3 лет с плюс 10 до минус 10. Это говорит Гайдар Чубайс. Дальше. Илларионов разоблачает в грязь всю эту историю. Понимаете? И так далее. То есть Илларионов всюду дает понять, что Гайдар и Чубайс неполно отражают действительность. Неполно. Фрагментарно отражают действительность. Дальше. Он не делает вывод. Злокозненно они делают это. Или специально, с какой-то целью, или из-за невежества. Он не хочет делать этот вывод. Но он говорит, в конце дает понять, что он все-таки думает, зачем, да, есть несколько абзацев, ровно два, один чуть побольше, другой чуть поменьше, он говорит, зачем понадобились странные утверждения и странные рекомендации Гайдара Чубайса. Частичный ответ на этот вопрос, возможно, кроется в следующих словах. Теперь представьте себе, вот у нас пришел новый глава государства. При замедлении экономического роста в России в сознании элиты и общества может укорениться иллюзия. Иллюзия укоренится. Угу. Понимаете, если у вас, например, денег стало меньше, это иллюзия, на самом деле. Что оно напрямую связано со сменой первого лица государства.
Понятно.
То есть Гайдар и Чубайс обосновывают, что будет хреново. Хреново да. будет. Неотвратимо хреново будет.
И всех собак повесят на Медведева.
А повесят на Медведева. И история России потом через 200 лет, через 100, будет говорить, что он просто был плохим президентом.
Ровно та же самая история с Путиным, только со знаком наоборот.
Абсолютно верно. Да, у будущего президента будут более жесткие. То есть они заранее, Гайдар Чубайс делает несколько вещей, судя по этой реплике. Либо они заранее рассказывают, почему Медведев будет плохим президентом, и за это его заранее надо извинить, потому что ему досталась настоящая задница вместо экономики, да? И ситуация чудовищная. И поэтому он будет плохим президентом, но не потому, что он плохой президент,
ну, понятно,
а потому что он невезучий президент, да. А предыдущий был везучий.
Да.
Вот.
Да.
Или второе, они пытаются его закошмарить с тем, чтобы он пришел к ним за помощью и сказал им, Гайдар и Чубайс, братцы, выручайте, голубчики!
И что на это отвечает Илларионов?
Он не отвечает. Он не отвечает. Хорошо, вот такая история. Но по экономике жутко много. А вы думаете, зачем они кошмарят президента? 363-3659. 363-3659. Президента Медведева, напоминаю. Вы же знаете, у нас два президента. Теперь всякий раз надо упоминать, какого именно президента ты имеешь в виду. 363-3659. Зачем они кошмарят и зачем их разоблачает Илларионов, как вы думаете? 363-3659 и еще смс. 7-985-970-45-45. Бум! Вот если человек 61 раз уже нам позвонил, как вы думаете, что это значит? Я не знаю.
Я думаю, что...
Давайте вот, который поменьше. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да.
Здравствуйте.
Добрый день, это Евгений, город Москва.
Да, Евгений.
Вы знаете, я полагаю, что хотят облить действительно, как вы говорите, Медведева уже априори, чтобы люди готовились к всему плохому, но и потом...
И сказать, что он не виноват. Наоборот, да. обелить заранее. То есть сказать, что вот он попал в трудный период, он невезучий парень.
Нет, но суть-то остается одна, что вот он все равно плохой.
Нет, ровно не так.
Во-первых, ничего плохого
вот
еще не произошло.
Не так. Подождите. Конечно, они ровно объясняют, что он гениальный и прекрасный, просто ситуация такая, что вот прежний был везунчик, шел подпрыгивая и припевая, понимаете, попританцовывая правила. А вот этот невезунчик. Потому что все вот рухнет. Вот в чем дело. Понимаете? И люди этого не простят. Люди простили все. Беслан, я не знаю, Норд-Ост, Курск. Простили все.
Да,
зато
новую машину не простят.
За то, что они купили новый «Опель», люди простили. Норд-Ост, Беслан, все. Все за «Опель» простили. А вот если они не смогут его поменять через 3 года и через 5 лет, то не простят вообще ничего, понимаете? И Гайдар Чубайс как бы вот этим текстом своим, который разоблачает Илларионов, как бы пытаются доказать, что не виноват он, Медведев. Просто хреновая ситуация.
Ой, господи,
а?
Какая банальность. Слушайте, так Америка и весь Запад со страшной силой переходят на альтернативные источники энергии. Понятно, что вот это самое место, которое на «З» начинается, на «А» заканчивается, рано или поздно должно наступить в конце-то концов.
Договорились, да. Слушайте, не успеем.
А Медведев не виноват.
Не успеем, потому что Сан Саныч уже у нас уже на связи. Поехали.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Маша у нас, Сан Саныч, он бедный в салониках. Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро. Ну,
расскажи,
почему
пожалуйста.
Это я бедный в салонике?
Саш, сколько ты просидел в аэропорту?
Ну, мучился же вчера из-за снега, правда?
Сколько часов? Долго, бесконечно.
Не так долго, пару часов всего помучился, но зато теперь я... В Салониках замечательный город, тесный, расположен амфитеатром по горам. Вы знаете, садистские наклонности у местных властей по парковке.
Почему? Город,
ну, понимаешь, в чем дело? Живет миллион жителей, на них больше полумиллиона автомобилей.
Ну, про и горы кругом, конечно,
а кругом
не раскатаешься.
Горы, улочки узкие, от древних греков оставшиеся. Uh-huh. Можно сказать, от Александра Македонского, который все на лошади скакал.
Uh-huh.
И, например, такая мера...
Он не был древним греком, но это не важно.
Как это он не был древним греком? А каким он был греком? Он был древним македонцем.
У него один глаз был одного цвета, другой другого. На это намекает Маша, понимаете?
Вот.
Зато у Буцефала оба глаза были одинаковые. У Буцефала оба глаза одного цвета были.
И с парковкой, кстати, тоже.
А у папы Александра Македонского одного глаза не было вообще. Но все-таки я бы хотел закончить. Здесь как обеспечивают право нарушения парковки? У тебя снимают номер автомобиля. И у тебя есть выбор. Или ты платишь 65 евро и сдаешь техпаспорт.
Зачем?
На 20 дней.
А-а-а.
Потом получаешь его вместе с номерами. Или ты платишь 200 евро. И получаешь номера обратно сразу.
То есть 65 евро плюс 20 дней или 200 евро сразу?
Да.
Угу. Да, то есть, слушай, драконовские меры, правда.
Драконовские меры. Угу. Поэтому и здесь... Но полиция, кстати, так как с работой у них, прямо скажем, плохо, поэтому полиция очень дисциплинирована.
Слушай,
как нам
рассказали,
взяток не берет.
А эвакуаторы работают?
Ты знаешь, нет, не работают. Вот они делают, опять же, узкие улочки.
Место.
Если ты еще пригонишь эвакуатор, то город остановится навсегда.
Сан Саныч, что Форестер?
Что Форестер? Новый автомобиль, прилично сделанный. По качеству материалов явно выделяется по сравнению со старым. Машина получилась больше. То есть, прежде всего, это сделано для комфорта самого водителя. Почему? Потому что база стала длиннее. Они пошли по какому пути? Они увеличили базу, но укоротили задний свес. То есть внутри стало просторнее, снаружи он практически не стал больше. Он стал немножко повыше, немножко пошире, но там все в миллиметрах. Он стал очень комфортный внутри. Удобно сидеть сзади. Здорово. На 110 миллиметров увеличилось пространство для заднего пассажира. И, ну, правда, вот мне, например, я хотел бы, чтобы, например, рамочки, безрамочные двери остались. Нет, все-таки сейчас современные нормы безопасности, чтобы выдержать боковые удары, да, пройти все эти тесты, нужно обязательно жесткую дверь. Значит, она должна быть с рамкой. Но шикарный люк в крыше. То есть машина очень светлая, потому что люк занимает 2/3 крыши.
А люк во всех комплектациях или только
нет, ну, разные комплектации.
Тех, просто
как всегда. Как всегда, на тест-драйв дают машину в полной упаковке. Ну и, соответственно, 3 двигателя, 2 литра. Все двигатели оппозитные. Вот, это 2-литровый, 2 литра турбо и 2,5 литра турбо.
Будет. А денег сколько?
Денег сколько? Ты знаешь, вот на современный момент разумный. Я не знаю, сколько сейчас иена, наверное, Сергей скажет точнее. Но...
Хочешь, скажу, не хочешь, не скажу.
Дело в том, что цены у Subaru завязаны на иену, и когда она стремится там к 96-97, соответственно, повышаются цены в рублях.
99 с копейками, 99.32 сейчас.
Вот, 99.32.
То
ужас.
Есть умножаем на 100, да? Или
да,
делим на 100 и получаем доллар?
Все равно.
А это доллар или евро?
Когда 100, все равно. Что делишь, что умножаешь.
Ну,
равно.
давайте я вам все-таки скажу цены в рублях, чтобы было интересней. Вот, ну, базовый 2 литра с механической коробкой 923 600 рублей.
Ой, а время-то перебрали,
миллион,
Сан Саныч, вернемся. Вернемся, Сан Саныч, считай.
Вернемся через 20 минут.
Да.
Разворот. Разворот.
9:35, к нам пришел Лев Гулько. Лев, я хотел тебя порадовать.
Давай.
У меня в руках справочник трудящегося мигранта, работающего в ГМ-Москве. Понимаешь, издан, непонятно, сколько его издан. Нет, понятно, сейчас я найду. 5000 экземпляров.
Мало.
Раздают трудящимся мигрантам.
Ну.
На обложке находится... Секунду, что-то звонит.
Вам звонят.
Звонит, но мы сейчас это забьем каким-то образом. Справочник трудящегося мигранта.
Ну, положи просто.
Давай,
вот
положим.
Так и все.
У нас телефоны.
Нет, все равно звоните, обратите внимание.
Да это глюки.
Неважно.
Да, неважно.
Но не в этом фишка, а в том, что на обложке изображен президент Венесуэлы.
Да, но надо было Люба протестировать.
Да. Президент Венесуэлы Уго Чавес.
Ну и хорошо, сколько
Уго Чавес находится. Да. Уго Чавес находится на обложке справочника трудящегося мигранта, работающего в ГМ-Москве, в белой каске. Он указывает перстом.
Он показывает на Венесуэлу.
Это его знаменитая фотография, в которой он строитель, и он как бы вот строитель, и подобно, я бы сказал, мэру Москвы, например. Он посещает всякие стройучреждения и стройплощадки. И перстом указывает, куда двигаться стране. Дальше, значит, московское правительство президенту Уго Чавесу рассказывает, куда он попадет, если неправильно вторгнется на территорию Российской Федерации, ему от 3 до 5, если в составе организованной группы с целью совершения преступления. Дальше даются полезные адреса, например, кожно-венерологические диспансеры.
Ну, правильно, диспансеры.
Диспансеры, потом неважно, и те, и другие.
Ну, даже там лечат.
Там даны и те, и другие, во всех округах города Москвы.
Профилактической помощи.
Куда может пойти Уго Чавес. Дальше, если он срубит денег, ему дается целый набор. Western Union, Интер, Экспресс,
Нет, это Контакт. Здесь заработает, это отправлять будет Венесуэлу.
Я и говорю, срубит тут денег.
Да.
Как ему Венесуэлу?
Ты думаешь, Уго Чавес не может здесь денег заработать?
Что, у него роман, вы знаете, никто не знает, все знаете, с Наоми Кэмпбелл.
Вот диспансер-то для чего?
Наоми томится там.
Почитываем желтую прессу. Почитываем.
Наоми томится там, вот там.
Почему? Она тоже может приехать сюда и зарабатывать здесь деньги.
Нет. А он здесь заработает и ей через Western Union отправит копеечку.
Вот правильно.
Вот как, чтобы она молочка купила, всякое такое.
Дайте я полистаю,
сейчас.
А вы пока газеты читайте.
Общежитие вот ему предлагается у метро Семеновская в городе Балашиха, которая она же и Балашиха. Ты знаешь, она и такая.
Знаю.
На метро Бауманская есть в Переведеновском переулке. Общежитие, куда может отправиться Уго Чавес.
Ничего такой райончик, кстати, в метро
Бауманская. Ну и правильно изобразить, потому что если приедет сюда, будет гастарбайтером здесь. Да что мне смотреть, справочник? Я вот
лучше
российскую газету, которую, кстати, я бы так в продолжение сказал бы, что сегодня российская публикует приказ Федеральной миграционной службы об утверждении административного регламента Федеральной миграционной службе по исполнению государственной функции, по исполнению законодательства Российской Федерации по предоставлению политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства. Когда его свергнут в Колумбии, когда капитализм туда наконец придет...
Его раньше свергнут в Венесуэле, извините.
В смысле, в Венесуэле, да. Ну, один
Боливарьяна у него.
Да, я неграмотный, простите, ради бога, да. Все там одинаковые. Так вот, туда его, значит, когда его свергнут, он сюда приедет. И вот сегодня специально, как бы, может даже взять российскую газету, где в мельчайших деталях описывается, как людям вынужденным бежать из родных мест, обрести защиту и кров в России. Вот об этом сегодня документ в российской газете и печатает. От тюрьмы до Сумы государство взяло на себя жесткие обязательства платить за ошибки судов и следствия. Это тоже документ довольно серьезный, который сегодня российская газета тоже печатает. Получить компенсацию за незаконное осуждение теперь можно будет гораздо быстрее. Правила таких выплат, которые сегодня публикует российская газета, позволяют оперативнее помогать людям, пострадавшим от репрессий судебной машины. Ну и как прецедент, арест за миллион, еще одна рядом публикация. Впервые иск с требованием компенсации всего лишь за подозрение в совершении преступления намерены подать бывшие фигуранты громкого дела Невского экспресса. Это российское все. Ну и, естественно, российская не могла обойти это стороной. Аттестат получил НЕУД. Эксперимент, с ЕГЭ делает бесполезным главный школьный документ. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Виктор Болотов рассказал, как будет проходить ЕГЭ в этом году и что надо знать выпускникам школ, если они хотят стать студентами вузов.
Главное, что литературу читать не обязательно. Вот мы об этом еще, может, поговорим в следующем часе.
Какой? Слушай, вот нам пишет, слушатель какой? Пишет, живу на Переведенском переулке, и ну, нет там никакого Уго Чавеса. Он туда только приедет к вам еще потом, после кожно-венерологического диспансера.
После Наоми Кэмпбелл, да.
Понимаете?
А московский комсомолец с тещей в тюрьму, чиновникам по новому закону о борьбе с коррупцией ужесточают наказание. Вот. Об этом рассказал московскому комсомольцу и не только бывший зам генпрокурора, а ныне депутат Госдумы Владимир Колесников. Наконец-то готов один из самых знаменитых думских долгостроев, пакет мер против коррупции. В здании на Охотном ряду вовсю обмозговывают создание думского спецкомитета, а также отдельного органа по борьбе с российской бедой. Стоящий в тюрьму, это московский комсомолец. Опять же, он пишет про единый государственный экзамен. В скором будущем их переведут на электронные носители, свидетельства ЕГЭ станут непечатными. А дальше газета «Коммерсант». Если кто-то помнит Леонида Рожецкина, такого предпринимателя, который объявлен в розыск здесь, кстати, у нас. Вот, латвийская полиция вчера объявила в розыск, опять же, американского бизнесмена российского происхождения Леонида Рожецкина. Он пропал без вести из своего дома в Юрмале 16 марта. Люди, общавшиеся с Леонидом Рожецким, в последнее время допускают, что бизнесмен мог инсценировать свое похищение. Это «Коммерсант». Похищение в особо крупных размеров. А дальше газета «Время новостей». «Земляные резервы» называется публикация. Мэрия Москвы стремится застолбить как можно больше участков. Пока, так сказать, для того, чтобы предотвратить повальную приватизацию и сохранить контроль над теми из участков, которые хотя бы теоретически могут понадобиться для развития инфраструктуры, строительства дорог и социального жилья. Пока, так сказать, народ не опомнился, надо быстренько это дело застолбить. «Земляные резервы», так называется публикация во времени новостей. Новое известие. Великолепная, великая топливная революция. И мир, и Россия озабочены поиском альтернативных источников энергии.
Находят.
Ну, об этом говорят давно. Ну, находят, конечно. Правда, так сказать, идея. Вот у нас в стране, скажем, в России тоже, даже благоденствие на нефти и долларах, здесь, в общем, не хочет отставать. Но, правда, в нашей стране все чаще звучат заявления, как пишут новые известия, о громких проектах в этой сфере. Но пока большинство отечественных идей ограничивается переводом зерна на горючку. Ну, на спирту, короче, ездят.
И понятно. Да. А цены на хлеб продолжают расти.
Ну, расти и продолжают цены на хлеб.
Почему же сегодня умудрились убедиться?
Да, это неизбежно, они растут во всем мире.
А если нам, еще правда, на пшенице ездить, мира, то представляешь, что будет?
Что на пшене ездить? Ну, там разное зерно пускают на хлеб и на
какая
это.
Разница?
А земля-то одна.
Ну что, мы же знаем, сколько выращиваем зерна-то? О-о-о.
Ну, так и представь. А сколько мы бензина-то жжем, нефти-то? О-о-о.
Ну, надо на велике пересаживаться. Что на машинах-то ездить?
Или на буцефало, да?
Ой, на нет? Все есть ответ.
Конечно.
У льва.
Зря, что ли, газету читаю?
Ах он лев, ах он лев.
Да, вот о чем хотел вам рассказать тоже в конце нашего обзора. Суд запретил секс меньшинствам использовать образы польских мультперсонажей Лёлика и Болика. Не отдали геям и правильно сделали. Помните такие мультперсонажи?
А тебе кого жальче, Болика или Лёлика, скажи, пожалуйста?
В каком смысле?
В этом смысле.
В этом смысле обоих. Лёликов и Боликов.
Мне вот Лёлика больше жалко.
А что, жалеть, если их наоборот не
отдали? Болик, чёрт бы с ним, пусть бы был он, гомосек. А Лёлика жалко.
Нет, а там как раз, тут как раз... Тут
за них надо порадоваться,
серьезная история,
отдали,
потому что Болик был изображен женской грудью, понимаешь?
Болик?
Да, на этой картинке.
А на самом деле он был мальчик?
На самом деле два мальчика, конечно. И поскольку авторскими правами владеют три человека, и двое из них не согласились на то, чтобы, так сказать, секс-меньшинство использовали в каких-то своих целях этот образ. А один согласился. Но, правда, владельцы авторских прав получат от издателей вот этих всяких секс-меньшинских журналов.
А кто это придумал Болику пририсовывать?
А я тебе скажу, что, смотри,
поляки,
использовать образ неразлучных друзей в своих интересах. Попытались немецкое издание для секс-меньшинств.
А немцы?
И турагентство.
Немцы, натуралисты.
Знаешь, сколько они могут платить за это денег?
Немцы всюду. Вот они все время пытаются все испохабить.
Конечно.
Представляешь, что бы они сказали во время...
Да нет, просто нужно пиарить лав-парад.
Что бы они сказали во время президентской кампании в России. Я представляю, это немцы, они всюду видят вот такое какое-то паскудство, ужас какой-то. Спасибо тебе большое.
Здоровья.
Вот новый разворот.
Андрей Петрович, мы у вас офис арендовали. В конце недели въезжаем, а со связью вопрос не решен.
Звоните нашему оператору, и интернет будет в первый рабочий день.
Понимаете, нам нужна локальная сеть и информационная защита, а провайдеры просто подключают интернет.
В нашем бизнес-центре оператор Ньюкомпорт. В офисах не только надежная связь, но и полное техническое сопровождение. Ньюкомпорт – это больше, чем просто интернет.
Телекоммуникационная компания Ньюкомпорт.
Больше, чем просто интернет. 975-8282.
Заводи мотор, поехали!
Реклама.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал!
Безобразие! Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Думаете, мотание нервов при строительстве – это нормально?
Естественно.
Естественно, когда за дело берутся дилетанты. А вот когда профессионалы...
Архитектурно-строительное бюро «Ладив» с 1996 года строит загородные дома и коттеджи любой сложности.
«Ладив» – это строительство, архитектура, дизайн интерьера, ландшафты и все согласно вашему вкусу и статусу.
Переложите все проблемы в устройстве вашего дома на плечи профессионалов.
Латиф 798-08-57 798-08-57 Сайт latif.ru.
Международная выставка «Подарки, бижутерия и аксессуары» в Центральном выставочном зале «Манеж» с 24 по 27 марта. Более 300 компаний представят подарки, сувениры, елочные украшения, предметы интерьера, посуду, бижутерию со всего мира. Приглашаем специалистов.
Фонд Святослава Рихтера и «Эхо Москвы» представляют «Людвиг ван Бетховен». Скрипичный концерт и симфония номер 5 «Приношение Рихтеру». 23 марта в Большом зале консерватории. Дирижер Теодор Курентис.
Реклама на «Эхе» — это очевидно. 959-0551.
Разворот.
9.46, Константин Пахмелов, новости спорта, доброе утро.
Здравствуйте. Привет. Ну что же, Александр Овечкин продолжает бить рекорды результативности. Сегодня он перешагнул рубеж в 100 набранных очков за последнее время в Национальной хоккейной лиге. И это удается очень малому количеству хоккеистов.
Можно дурацкий вопрос?
Дурацкий.
Что значит 100 набранных очков?
100 набранных очков за сезон, заброшенных шайб и отданных голевых передач.
А, это суммируется.
Да, это суммируется, но я повторю, даже для незнатоков результат в 100 набранных очков за сезон, это, в общем-то, результат солидный. Кроме того, Ковальчук тоже, конечно, отличился сегодня, но речь пока об Александре Овечкине, форварде Вашингтона. Его команда сегодня победила. Сам Овечкин забросил шайбу и сделал две результативных передачи. И буквально сегодня прошла информация о том, что тренеры нашей команды, в том числе Вячеслав Быков, национальной сборной команды, совсем скоро отправляются за океан, планируя в том числе и посетить Вашингтон, где играет Овечкин. С другой стороны, команда, цель какая? Цель, чтобы привлечь на чемпионат мира, который, я напомню, состоится в этом году в Канаде. Проблема лишь только в том, что сам Вашингтон пока усилиями, в том числе и Овечкина, выступает очень здорово, и просто команда может не попасть в плей-офф. Она точно точно попадет, но может пробиться очень далеко. А если она пробьется далеко, то, естественно, Овечкин останется играть за свою команду в борьбе за кубок Стэнли.
А за кем последнее слово? За руководством Вашингтона? За самим Овечкиным?
Нет, ну у него контракт. У него контракт, он обязан его отрабатывать. Кто бы его не попросил, сейчас такие взаимоотношения, что прежде всего ты работаешь там, где ты работаешь, где тебе платят зарплату, и с той командой, с которой у тебя договор.
А все чемпионаты мира нам по боку, правильно?
Не совсем так. Да, естественно, Национальная хоккейная лига своих сильнейших хоккеистов именно вот в силу того, что эти турниры совпадают по времени, не отпускают. Тем не менее, в национальной лиге так много сильных российских хоккеистов, что, в общем-то, усилиться нам всегда есть кем. Я тут просмотрел рекорды и выяснил, что до лучшего рекорда вот наших хоккеистов за океаном все-таки Александр Овечкин еще далеко. В сезоне 92-93 года другой Александр
Александр, и тоже великий, Александр Могильный, забросил 76 шайб. Ну, а вот у Овечкина пока чуть меньше. Впрочем, надеемся, что у него 58 шайб. Еще осталось провести порядка 7-8 матчей регулярного чемпионата. Хочется верить, что Александру удастся, если не побить этот рекорд, то хотя бы к нему приблизиться. Тем временем в российском хоккейном чемпионате сегодня определяется последний полуфиналист. Три уже известны. Имя еще одного станет известно сегодня, когда в Новокузнецке Магнитогорский «Металлург» принимает столичное «Динамо». Начало этого матча в 17 часов. Здесь счет в серии 2-2. Кто победит, тут ничьи быть не может. Кто-то обязательно должен победить и выйти в полуфинал. Так, что касается... Вот любимая Сережина тема, я просто не могу не рассказать.
Ты это сказать. Любимая моя
про
тема.
Про девочек, про девочек.
Любимая моя
не
тема.
Не совсем,
да.
Нет. Мария Шарапова выиграла, все нормально. Девочек, Светлана Кузнецова тоже выиграла.
Нет, все, я больше я же их разлюбил, ты не в курсе.
Тогда вот она, вот ну, она давай. Тема великая. Индийский штат Гоа.
Так.
Так.
Жеребьевка... Я не курю, товарищ.
Я не об этом. Жеребьевка Лиги Чемпионов, вот которая не так давно состоялась, снова ставится под сомнение ее легитимность. Говорят, что она могла быть сфальсифицирована. История такова. Дело в том, что один человек на форуме английского, на английском форуме опубликовал сообщение, в котором говорил, что ему известны результаты этой самой жеребьевки. И написал эти пары, те самые пары, которые затем таки в штаб-квартире УЕФА достали.
Ого.
Вот. Было это говорю? За три дня до дня самой жеребьевки. Но, правда, в самой организации, вот пресс-секретарь УЕФА Вильям Гальяр, он опровергает все вот эти вот происки тех
то
людей,
есть, типа,
которые говорят, что это...
Да?
Да, говорят, совпадение. Дело в том, что все было честно на 150%, просто читатель вот этой самой английской газеты обладает какими-то сверхъестественными возможностями, способностями. А вот по словам этого самого человека, он, который пожелал, кстати, остаться неизвестным, информация эта поступила к нему от некого источника в индийском штате Гоа. А вот как она поступила?
А там кто-то обдолбался и увидел.
Ну ладно, там свежевыжатый сок надо пить, а не обдолбаться.
И сразу узнаешь все результаты на несколько месяцев вперед. Надо съездить туда. Может быть, поднимем благосостояние.
Костя, я думаю, что у тебя такое увлеченное лицо сегодня? А ты-то куришь.
Это, к сожалению, моя слабость. Но зачем я буду ей хвастаться? Мы не будем об этом говорить.
А я пью свежевыжатый сок.
Вот мы лучше поговорим о хорошем.
Договорились.
Вот новый разворот.
Как это перерыв? Реклама.
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса, как эксклюзивные часы или членство в дорогом клубе. И чем дороже ваш автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
«Кобра Коннекс» – спутниковый противоугонный комплекс, учредитель профессиональной ассоциации противодействия угонам транспортных средств. 101-1-9-1-1. «Кобра Коннекс» подчеркнет ваш статус. 101-1-9-1-1.
Теперь еще и клубная система.
Наша печень подобна фильтру, который очищает организм от шлаков и токсинов. Но не надо забывать, что печень сама нуждается в регулярных чистках. Воспользуйтесь проверенным нелекарственным средством Алисол. Алисол буквально промывает печень, предупреждая застой желчи, что препятствует образованию камней. Ведь в сложном составе Алисола удачно сочетаются вытяжка овса молочной спелости, желчегонные травы и масло куркумы. Такая бережная чистка пойдет на пользу всему организму. Алисол – бережная чистка печени от шлаков и токсинов. БАТ не является лекарством.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот.
9.53, мы воссоединились с Сан Санычем, который в Салониках.
Доброе утро, доброе утро. Сан Саныч.
Много еще вопросов.
Раз. Привет, привет. Много да. вопросов. Ниссан Тиана или Форд Мондео, Сергей?
Ну, все-таки я бы остановился на Ниссан Тиана. Это все-таки качественный японский автомобиль, комфортный. Но уж если в этом классе выбираешь, хочется как раз побольше комфорта, побольше качества.
Сан Саныч, извини, но ведь и Тиана больше раза в полтора.
Нет, нет, внутри, вы знаете...
Внутри больше, да,
внутренние. Но дело в том, что такой переросток, как Ford Mondeo, он уже нагло залез в бизнес-класс.
А, так, тебя Роман просит сказать о Freelander 2 что-нибудь такое приятное.
Вы знаете, как раз вот настолько, насколько был неудачен Freel 1, настолько все недостатки на Freelander 2 подобраны. И автомобиль мне нравится. Причем, вы знаете, я-то вообще считаю, что оптимальный вариант этого автомобиля — это с дизельным двигателем.
Прошу прибраться, Сан Саныч. Ведь
да.
дороговато, а?
38 тысяч?
Да нет.
При падающем долларе.
Разве он 38?
Конечно.
Я заглядывал. Да.
В том-то вся и прелесть этого автомобиля, что когда он с дизельным двигателем, он очень здорово, он разумен по цене.
Но это с ручными стеклоподъемниками там, да?
Ну,
с педальным,
нет,
с педальным приводом на колеса.
Сергей, все-таки давайте говорить о том, что Range Rover не может быть плохо упакован. Это автомобиль другого класса.
Так, Станислав Васильевич, прошу вас дать совет по выбору машины. Очень нравится RAV4. На втором плане X-Trail. Что лучше? А может быть, что-то из новых моделей появилось в этом классе лучше RAV4? Поездки в основном на дачу за 100 километров.
Ну, я вот могу сказать, что однозначно новый Forester — это лучше, чем RAV4. Это практичнее, это дешевле, при том же, при той же надежности. Да? Мы здесь имеем плюс в управляемости. Очень приличный. Мы здесь имеем очень японское качество, которое качество Subaru, на мой взгляд, превосходит качество Toyota.
Саш, подожди. Да-да.
И что самое главное, что мы получаем такой гибрид кроссовера с внедорожником, потому что у Forester есть одно очень хорошее качество. Он неплохо чувствует себя на откровенном бездорожье.
Ну вот мне, собственно, хотелось тебя спросить о том, что Forester — это все-таки кроссовер, а
это RAV4 все-таки...
это все-таки паркетник.
Вот, нет, дело в том, что Forester по проходимости не уступит RAV4.
А, так, как вы относитесь к Audi Allroad 2001 года? Хочу купить Ашот.
Вы знаете, я очень хорошо отношусь к любому Audi, но подержанная Audi — это очень дорогой автомобиль, потому что задешево его не продадут даже 2001 года, а если продадут задешево, значит, там столько накопилось дефектов, что, скажем, ну там алюминиевая подвеска передняя — это очень серьезные такие вложения в автомобиль. Mm-hmm. Поэтому очень-очень аккуратно надо. Причем, понимаете, это Audi, и это машина, которая может иметь какое-то криминальное прошлое. Вот. Mm-hmm. Поэтому
аккуратно... пока ты рассказываешь, я пойду посмотрю в окошко на свою. Ужас.
В общем, Сергей Леонидович ушел, а я продолжаю читать вопросы. Какие коробки считаются долговечнее? Ситроник, как у Opel Meriva, или обычный гидроавтомат? Это Андрей из Подольска.
Вы знаете, именно вот для чего появились роботизированные автоматы? Во-первых, они дешевле в производстве, во-вторых, они надежнее. Ведь получается что? Это вся та же механическая коробка, но только с электронным управлением. Поэтому, конечно, по отличие от гидроавтомата, роботизированная коробка – это более долговечная вещь.
Kia Ceed или Lancer, Юра?
Kia Ceed. Мне, я вот как-то, знаете, мне очень...
Ты большой поклонник, по-моему.
Большой поклонник, почему? Потому что, вот, понимаете... Европейский автомобиль. Мне все-таки ближе по духу европейские автомобили. Они сделаны для тех людей, которых я понимаю. И здесь я отдаю должное Kia, который сделал действительно приличный автомобиль. Это по существу такой маленький Volkswagen Golf.
Сергей Леонидович, я должна пожаловаться. Меня Пикуленко при своей любви к Kia Ceed пытался пересадить с Kia на Kia. Моему возмущению просто не было предела, понимаете?
А вы...
Вы знаете, что такое пересаживаться с Kia на Kia? Это как с Дэйл на Жигули на Жигули.
Зажмурьтесь на секунду.
Да.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Мы продолжаем. Да.
Мы продолжаем. Mazda 3 или Subaru Impreza? Ирина из Самары.
Однозначно Subaru Impreza. Потому что нет Mazda 3 с полным приводом и с таким набором ездовых качеств.
Сан Саныч, извини за критику, брат. Можно тебя покритиковать?
Да, конечно.
По-нашему, по-стариковски.
Конечно.
Слушай, вот ты смотришь на блондинку, и нравятся тебе блондинки. А смотришь на шатенку, нравятся тебе шатенки. А смотришь на брюнетку. Ты сейчас стоишь рядом с Форестером, с Субарой, и хвалишь Субару непроходимо. И даже сказал такую фразу, что Субару лучше Тойоты. Ты извини меня, конечно. Я не смею все... Стоик, ну тут перебрал чуть-чуть, а?
Нет, но дело ведь вот в чем. Я могу сказать, Субару никогда не было массовым продуктом. Ведь понимаете, да, что завод Субару, упершийся в подножие горы Фудзиямы, чтобы расширить завод, надо срыть Фудзияму. Никто на это не пойдет, вы же понимаете. И для тяжелой индустрии...
Фудзиямы рушить не нужно.
Вот, и для тяжелой индустрии Фудзиямы автомобильное производство — это как визитная карточка. Поэтому там нет гонки за прибылью. Там есть хороший бизнес-продукт, который показывает, что мы можем.
Разлучимся, Сан Саныч, спасибо тебе большое.
Утро, кофе, бутерброд, эхо, девки.
Разворот.
Спонсор колбасы на бутерброде. Останкино. Лидер мясной индустрии.
Десять часов 7 минут. Среда, 19 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии. Маша Майерс, ведущая этой программы. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте, Сергей
Даренко. Маша.
Здравствуйте, Сергей.
По биржам ползем вверх. Все очень хорошо, все дивно. Мы, знаете, что я хотел спросить, и Лёва ушел? Потому что, мне кажется, Лёва работал в медицине, прежде чем сделался политобозреватель.
Не знаю, нет? Он не был... Я не знаю. Мне кажется... уточню. Вам кажется.
Мне кажется, я где-то слышал об этом. От Елены, которая с Мытной все время пишет, что мы с Лёвой вместе работаем. Или в госпитале, она все время пишет. Mm-hmm. Послушайте, в США проведена первая операция по удалению аппендикса через рот. Что-нибудь понимаете?
Что?
В США. Нет, в США. Это не у нас, поэтому, пожалуйста, может, вранье. В среду, 12 марта, но это не сегодня. То есть, но только сейчас опубликовали. Опубликовали вот в 17.21, 18 числа. Хирурги медицинского центра Сан-Диего при Калифорнийском университете провели первую в США операцию по удалению аппендикса через рот. 42-летнему парню залезли в рот. Какой ужас.
И долезли до аппендикса.
Объясните просто. Я говорю, ну, врач есть среди нас? Не надо.
Серьезная история.
Нет, не надо. Врач есть среди нас, пожалуйста. Товарищи врач, 363-3659. Зачем они...
Кстати, один маленький разрезик понадобилось сделать для миниатюрной камеры, в то время как при обычном удалении аппендицита режут трижды.
Да. Засунули ему в рот сначала аппендикс, потом его удалили, понимаете? Объясните, пожалуйста, 363-3659, если вы медицинский сотрудник, медицинский работник. Как можно аппендикс удалить через рот? Кто-нибудь может понять это? Никто не может. 363-3659, у нас нет ни одного врача, или у нас сломан телефон, что-нибудь одно из двух. Еще у нас есть пейджер. 7900, вот есть врач, 7-985-970-45-45. Алло,
ой,
здравствуйте,
Господи,
как
Боже.
Вас зовут? Здравствуйте.
Ой, Боже, удаленный орган извлекается наружу. Добрый тем же путем.
Вы врач?
Павел, Москва.
Да,
вы врач? Я не совсем врач, но я слышал такую историю, что у нас очень давно удаляли миндалины через анальное.
Да это нет, ну послушайте, ну это же не анекдот. Я вам читаю Медновости, портал, да? Медпортал.ру. Это вообще не шутка.
На самом деле, я не понимаю, да, я не вижу здесь смысла для Стёба.
Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Александр.
Вы-то врач хоть, по крайней мере, правда же?
Очень хочется в это верить.
Один у нас есть сотрудник.
Который это сделал?
Ну, так скажем, история, ну, не очень...
Извините, мы торопимся дико, потому что это не тема обсуждения, нам просто нужен один врач.
Ну, какой-то который... грамотный комментарий.
Объяснить,
Саша,
как
я не понимаю,
может быть?
Что такое транслюминальные эндохирургические вмешательства? No,
представляете? Лапароскопическое транслюминальное. Здравствуйте, как вас зовут? Алло? Нет. Это
ну,
врач.
Что такое?
Это молчаливый врач, но, оказывается, еще нет, все равно добьемся своего. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Иван.
Вы
Иван.
Врач?
Да, я врач, единственное, что год три я уже не практикую.
Ну, все-таки.
Ну, все-таки объясните, вот как это возможно.
Вот если бы вам довелось удалить аппендикс через рот. Да.
То есть, теоретически, конечно, можно представить, что такой достаточно длинный зонд, который проводит через тонкую кишку до толстой.
удаляют аппендикс. Ну, это как-то очень технически сложно, как-то осуществляется.
Подождите, вот он идет, сказать. Он его заглотнул, правда? Прошел через да. рот, прошел пищевод, правда?
Но потом это есть... 3-4 метра, представляете себе, да?
Да, смотрите, там в пищеводе же какая-то штука, чтобы не было изжоги, перемыкает все время желудок, правда?
Это не проблема, но вспомните, делать гастроскопию. Как
да, ее проткнули с неприятным ощущением, вошли в желудок, пошли потом в тонкий кишечник.
Потом в 12-тесную кишку, которая сильно сгибается.
А если промахнулись? Если в желчный пузырь воткнулись.
Это почти невозможно.
Невозможно. Там значит, попали в тонкий кишечник. Он извилистый, если мы правильно понимаем, глядя в анатомические атласы.
Да, совершенно точно. Он извилистый, пройти его весь до толстой кишки, да еще, собственно говоря, до самого как бы такого неудобного отдела, это целая аппендикса. Большая проблема.
Теперь смотрите, что происходит. Они попадают этой штукой в аппендикс ему, человеку этому 42-летнему, изнутри. Как же они его могут вырезать изнутри-то, я не понимаю.
Это надо смотреть, читать. Вот как, собственно говоря, все осуществлялось, а главное, зачем?
Если шли по кишке, то попали же в аппендикс изнутри.
Да, то есть, видимо, каким-то образом его вывели в кишку, видимо...
Чего надо сначала пробить наружу, чтобы пережать каким-то образом, или чего?
Кстати, его, видимо, вывести надо в кишку каким-то образом.
Да. Иван, каким-то давайте образом, между нами, пока женщина не слышит, скажите, а вот если бы они другим путем пошли, вот, а? Другим путем они бы пошли.
Естественно.
Не сверху вниз. Да, не сверху вниз.
Наверное, как минимум, был бы ближе.
Ну, ближе же, зачем же тогда они пошли сверху вниз, когда надо было идти снизу?
Не, ну они не идиоты.
Именно поэтому это все непонятно.
Зачем, вот это абсолютно.
Да? Потому что делать та же самая колоноскопия, это штатная процедура, да?
Да.
При этом как бы легко совершенно достигает места, откуда, абсолютно. Собственно говоря, аппендикс отрастает. А почему вот, через рот? Абсолютно. Ну, что тут не то.
Что тут не то? Что тут не то?
Но он сказал, что не больно было. Он оценил по 10-бальной шкале боли свои ощущения всего лишь на 2 балла.
Обратите внимание, это медпортал.ру. Медпортал.ру. Резали Джеффа Штольца, а резал Сантьяго Хорган. Или орган. Я не знаю, если он читается... Нет, если он читается по-испански, то H не читается. Хирург, Сантьяго, орган. А может быть и хорган, неважно.
Но... и произошло это вот в UC Сан-Диего Медикал Сентр.
Штольц все еще живой, понимаете?
Да ранее... ладно, живой. Он себя прекрасно чувствует. Его через 20 часов уже домой отпустили.
Выгнали
не
его.
Не просто
оттуда.
Живой.
Проходимся. Говорит, у вас не было аппендикса. Говорит, идите отсюда. Понимаете? Какой ужас.
Меняем тему, Сергей Леонидович.
Хорошо. Давайте еще одну веселую тему расскажем, потому что мы не можем... Нет, ну люди же должны сегодня в среду как-то немножечко. В среду всегда хочется как-то немножечко. Ну вот. Депутаты взяли под защиту кавказских пленниц. Это украденных женщин. Депутаты Нарсобрания Ингушетии, пресса пишет сегодня, предлагают Госдуме принять поправку в закон, согласно которому похитителя невесты, не уговорившего ее выйти замуж, и отпустившего ее, посадят в тюрьму на 3 года. Нет, на 3 года сажать.
На 3 года? В тюрьму?
Да, да, посмотрите. Но здесь, значит, преступление на самом деле 3 излагается. Причем последовательность преступления должна быть соблюдена. Он должен сначала похитить невесту.
Так.
Что, ну, действительно, что сказать, подонок, правда? Потом, конечно. Не уговорить ее выйти замуж. То есть у него должен быть дар убеждения, чтобы он уговорил
точнее,
ее.
Точнее, его отсутствие, правильно? Он же не уговаривает в итоге.
Нет, если, если ты украл уже, то тогда уже, брат, давай уговаривай. Вот в чем дело. Но если у него нет дара убеждения, понимаете? Вот я бы убедил бы, а он не может. Понимаете, в чем дело? Вот. И он не уговорил. И дальше третье преступление. Уже если не уговорил, то ты что-то с ней сделай. А он ее отпустил, третье преступление, отпустил.
Угу.
Понимаете?
И за все это начисляется погоду, я правильно
покрал,
понимаю?
Покрал, не уговорил и отпустил. 3 преступления подряд сажают.
Поэтому 3 года.
Сажают на 3 года. А если, например, украл, но и уговорил, тогда нормально.
Тогда что? Тогда свадьба и счастливая любовь.
А если украл, не уговорил.
И не отпустил.
И не отпустил. Нормально опять. Да, опять нормально. Хорошо. Опять хорошо, понимаете?
А долго так не отпускать?
А не отпускать, ну,
вообще?
Я знаю, ну, лет 40, 50, лет... 75, можно там какие-то платиновые.
Классно, а что сказали депутаты Народного собрания Ингушетии? Они уже проголосовали или нет?
Неважно, ну, это отстой, об этом не будем говорить. Главное, что они смешные. Нам нравится, что они смешные, правда же?
Отличные.
И давайте перейдем к еще более смешной теме.
Параллельно они еще закрывают смешной сайт Ингушетия.ру и много
и не открыли,
всяких
не
вещей
открыли.
Делают. Да.
Вернемся и еще к сайту Ингушетия.ру, мы вернемся чуть позже. Давайте поговорим о Пушкине и Толстом. Как сообщил глава Рособорнадзора Виктор Болотов.
Это не оборона,
Болотов,
это образование.
Да, вот поэтому я и спотыкаюсь. Виктор Болотов, предмет русская литература, исключен из списка обязательных предметов единого государственного экзамена ЕГЭ. Теперь выпускники средней школы могут сдавать его по выбору. Хочешь сдавай, хочешь не сдавай. Ну что, вот, пожалуйста, интеллигенция. Уже я слышу вопли, по улице всюду кричат люди. Все, понимаете, без литературы, как важнейшей части русской культуры, без литературы 19 века я вообще не понимаю, как можно разговаривать с человеком.
Нет, он ее, ну как, он ее просто не сдает в экзамене. Это же не значит, что он ее не читал и не выполнял школьную программу на протяжении 9, 10, 11 класса.
Послушайте, Бунтман много знает по медиевистике, например. Я говорю про Бунтмана с «Эхо Москвы». Слышали про такую радиостанцию? А про Сережу Бунтмана слышали? Он до черта знает по медиевистике, например. Да, еще знаю людей, которые не знают по медиевистике практически ничего. Понимаете? И нормально, и ничего страшного. Но если человек не читал Пушкина, например, Бунтман знает про медиевистику, а Пушкина не знает, что это такое. То есть, Сереж, что такое? Он не знает. А с Пушкиным иногда пишут, не знаю, что
это
значит.
Не знаю, в чем проблема.
Да есть же основополагающие вещи.
Кто он говорит, что он не читал этого Пушкина? Он просто его не
сдает. Да если от него не требуют, то он же кретин.
Требовали от него в течение 3 лет.
О чем вы говорите?
ЕГЭ сдают только на выходе из 11 класса.
Послушайте, Маша, сегодня, если с вами что-то, не дай бог, я говорю, понимаете, ну вот с Ходорковским случилось, да? Вот надзиратель в камере тоже читал Пушкина, понимаете?
Да.
Тоже.
Да.
И тот, кто вас поведет расстреливать, тоже читал Пушкина, понимаете?
Понимаю.
У вас есть единая культурная матрица.
Угу.
А если с него, подонка, этого не требовать, то у вас... Ну, он будет читать только комиксы, он не будет читать Пушкина, если это не требует. Хорошо, хорошо это или плохо? Давайте, все. Ну, давайте привлечем наших слушателей.
Проблема тут, на самом деле, еще более глобальная. Проблема в том, что вот эта форма ЕГЭ, она не позволяет, просто по этому поводу много копий сломано, не позволяет сдавать литературу. Невозможно сдать литературу в тестах. Это нереально, понимаете? Это никаким образом не отражает знания Пушкина.
Я все время вижу людей, которые разгадывают кроссворды. Это что, по-вашему?
Я не знаю, что делают люди, которые разгадывают кроссворды. Я, честно говоря, невысокого уровня об их интеллектуальном потенциале, несмотря на то, что, может быть, они знают очень много вещей.
Почему? Я вас спрашиваю, например, русский поэт.
Угу. Кто написал «Евгения Онегина»? Лермонтов,
вторая
Пушкин,
буква
Толстой?
«У». Например. Угу. Нет, я вас спрашиваю. Русский поэт, 6 букв, вторая буква «У». На секундочку, скажите.
Не скажу.
Ни за что не догадаетесь.
Нет, я не знаю таких русских поэтов.
Ну, послушайте, если это не обязательно, никто не будет читать. Если никто не будет читать, пропадет общая культурная матрица. Мы не будем понимать одинаково смыслы. Мы будем говорить слова,
подождите,
которые непонятны.
А раньше литература, я просто, извините, реально этого не помню. Литература была обязательным экзаменом после 11 или там после 10 класса.
Слушай, почему вы спрашиваете меня? Я учился во времена Куликова поля.
Я просто
не помню,
сдавала экзамены в 11 классе.
Я просто этого не помню.
Это самое.
Я помню только, что у меня 5 по литературе, потому что у меня 4
у
было.
У вас 5 по литературе за год. Вы читали книжки и получили годовую оценку.
Черт возьми, я читал их непрерывно, книжки. Я вообще жил в читальном зале.
Правильно.
Ну, послушайте, ладно, хорошо. 363-3659. Я не могу переспорить Машу. 363-3659. Звоните нам, пожалуйста, давайте поспорим. Давайте. Значит, вот, давай, и давайте голосовалку запустим. Сейчас прям, вот, да, поехали.
Ну, давайте.
Давайте, да, немедленно прям, со скоростью страшной.
Вы знаете, я значит, послушная, я, как
я
вы скажете,
знаю, нет,
так и делаю.
Вы должны быть не послушной, а покорной. Это
доблесть, покорная, да,
доблесть женщины не в том, чтобы она была послушной, она должна быть покорной.
Да,
вот, пожалуйста, я вас научу.
У вас голосовалка
я вас научу всему, потому что Билл Гейтс не женщина, он не покорен. Билл Гейтс все время нагло, разве... Да. Значит, мы хотим спросить все-таки, вы согласны с решением вот с этим внутренне? Вы согласны с тем, что литература исключена из обязательных предметов ЕГЭ?
При сдаче ЕГЭ.
При сдаче ЕГЭ. Например, я внутренне не согласен. А Маша говорит, что ну и черт с ней с литературой.
Да не говорю я так. Ну, хорошо говорю.
Спокойно. Вы покорная, вы забыли.
Хорошо.
Все строптивая какая-то. Поехали. 660-0113. Вы согласны исключить литературу из ЕГЭ? Без вас уже исключили, неважно. Вы внутренне согласны. 660-0113. Вы категорически с этим не согласны. 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосуем, расстаемся на минуту.
Разворот.
Несколько сообщений от рекламодателей.
Мечтаешь увидеть лучший европейский футбол? Посети салоны дилеров Ford 17 марта по 30 апреля и получи возможность попасть на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Москве. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 2266 и на сайте ford.ru.
Мир новостей. Читайте в юбилейном выпуске. Репортаж о праздновании 15-летия газеты. Штрихи к портрету жены нового российского президента. Медики считают, дезодоранты вызывают рак груди. Будущая элита российского флота погрязла в разврате. Мир новостей. 15 лет на рынке прессы.
Российский экономический форум в Лондоне представляет новую концепцию под названием Russia Investment Roadshow. С 20 по 22 апреля бизнесмены, банкиры и инвесторы со всего мира соберутся в Лондоне, чтобы обсудить самые привлекательные инвестиционные проекты в России. Подробности об участии на сайте russiaforum.com и по телефону 258-4011.
Реклама на эхе. Удача с первой попытки. 959-0551.
Разворот.
Новость вот пришла. Можно я новость прочитаю? РАО ЕС может не выплатить дивиденды за 2007 год. Такова позиция государства, сообщает у нас Интерфакс. Да? И еще. Тут с пенсиями, видите, все время идут новости. Молния молнирует. Значит, руководство Пенсионного фонда РФ подозревается в совершении в 4-5 годах крупной растраты. Возбуждено уголовное дело. ДЭП МВД РФ, Департамент экономической безопасности МВД РФ.
А крупная растрата, это что такое, простите? Это просто-напросто кража? Или это крупная растрата? Не знаю.
Нет, они на старушек все потратили.
На старушек.
Да, они говорят, мы, говорят,
то есть должны были сохранить,
да.
А потратили на старушек.
А все растратили на старушек, поэтому так много хороших, красивых мерседесов С-класса в Москве. Все на старушек тратится, вот от этого-то
вот
денег
нет. Вот старушки на эти
вот мерседесы. Вот на этой идее, конечно, понятно. Все из-за этого. Хорошо, смотрите, что мы сделаем, вам скажем. Мы сейчас вам скажем опрокидывающую информацию, чудовищную информацию. Голосовалка не работает.
Билл Гейтс оказался, ну, до такой степени непокорен.
Нет, Маша нахомутала тут. Ничего подобного. Маша нахомутала.
Слушайте, можно я пролью некоторый свет?
Пролейте.
Все-таки. Значит, литературу в обязательном порядке сдавали в школе в виде сочинения, на самом деле, а не в виде отдельного экзамена. Экзамен всегда был по выбору. Как я понимаю, вот в тот момент, когда только вводилось ЕГЭ, сдавали, можно было писать тесты, и нужно было писать сочинение в определенном порядке. Поскольку литература под тесты никаким образом, она не заводится в эти
Почему
тесты.
Почему не заводится? Все заводится. У Венедиктова он заводится, он все время выбирает кота-бегемота куда-то. Все заводится, если захотеть. Если захотеть, все заводится.
Конечно. А теперь сочинение вроде как писать не надо, поэтому вы в виде дополнительного экзамена по выбору хотите, любите читать книжки.
Нет, есть тесты, читать. Ну почему вы не знаете тесты? Ну может есть тесты. Ну есть тесты. Вот, пожалуйста.
Ну приведите мне пример.
Я вам приведу пример. Берете лоботряса этого и спрашиваете, в каком произведении Ахматовой фигурирует кот-бегемот, например. Если он вам называет любое произведение, вы выгоняете к чертовой матери мгновенно. Понимаете, о чем я говорю? То есть мгновенно, это тест.
А против всех там есть такое?
Нет, это тест, но есть же тесты, вариант можно ответа. Проверить. Нет,
но любого... это извращенство.
Что значит извращенство?
Ну, да потому что можно проверить знание фактов, но понимание литературного произведения нельзя выразить в тестах.
Я вам скажу, что само литературное произведение обладает некоторой магией, которую вы, даже если вы хуже, чем вы про себя думаете, если вы читаете соответствующие книжки, они творят с вами чудеса, понимаете? Но
да,
это правда.
Но я могу их не читать,
но
я могу
правда.
Выучить эти факты, понимаете?
В тест... Больше я скажу вам, вне зависимости от личности автора даже, понимаете? Потому что в литературе есть нечто божественное.
Если вы, все правильно, но если вы пишете тест на факты, там, в каком году, как звали героя и так далее, то вам совершенно не обязательно это читать.
Мне надо, чтобы этот подонок с бутылкой пива, который мочится в моем подъезде, мне надо, чтобы он перед сном взял книжку, классической русской литературы.
Проблема в том, что он может...
Даже если он ничего там не поймет, я заявляю максимум, с которой вы можете спорить сколько угодно, но это моя максима. Как молитва, русская литература, как молитва обладает чудодейственной силой, вне зависимости от личности автора и личности читателя. Она его преобразует. Понимаете, о чем я говорю? Она его преобразует рано или поздно. Он, например, станет реже мочиться в моем подъезде. Ну, например. А может быть, чаще. Давайте поговорим. Ладно. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Элина.
Да, Элина. Да,
про ЕГЭ говорим еще?
Говорим.
Ну, пытаемся, по крайней мере. Про литературу, значит, больше.
Нет, про ЕГЭ конкретно.
Значит, и русскую литературу тоже.
Да, и русскую литературу тоже. Значит, отменили ЕГЭ обязательный. Предлагается на выбор сдавать литературу в виде сочинения письменно, либо устно. В виде экзамена, либо...
Ну, вы-то бы что сделали все-таки?
У меня ребенок заканчивает школу, написал проект, защищает его в ближайшее время, очень любит читать книжки и очень не любит сдавать ЕГЭ.
Ну, скажите, надо
он
заставить...
Он будет сдавать их, литературу, скажите.
Сдавать
литературу, он выберет ее
нет?
Устно или в виде
сочинения? Он ее уже выбрал.
Уже выбрал.
Да. Вот, то есть вы тоже за нас, то есть за меня, а против Майерс. Вот спасибо большое. Спасибо, спасибо.
Я не против.
Неважно.
Нет.
Сейчас мы вас...
Знаете, я бы лучше проголосовала.
Мы бросим вот... вас в топку дискуссии.
Вы
сейчас
предложили некую такую двоякую систему. Больше он будет мочиться в вашем подъезде или меньше? Вот если бы у нас работала эта машина, я бы предложила этот вариант для голосования.
Ну, а вы сломайте ее, нажмите стоп, и
да
быстро у вас стоп.
Ну, пожалуйста.
У вас идет какое-то бредовое голосование. Ну, в смысле, оно идет, но вот быстрое новое нажмите. Сейчас я вас научу, как делать. Потом снова старт.
Ну.
Да.
6600113.
6600113. Позвоните кто-нибудь для пробы, пожалуйста. Все равно куда. Хоть
нет,
кто-нибудь. Нет, ну все, у нас сломалось.
Давайте звонки еще. У нас 3 минуты.
Давайте. 3 минуты есть. Звонки есть. Вот звонков навалом. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Вы извините меня.
Нет.
Мне 50 лет. Я думаю, можно назвать вас Николаем.
Меня можно Николаем, да. Ну. Мама хотела назвать меня Павликом.
Даже хотите, меня можно назвать Николаем.
Хотите, назовите меня Павликом лучше тогда.
Ну, меня зовут Геннадий.
Ну, отлично,
да,
очень да. Я очень рад, что попал на ваш разворот.
Нет,
и хотел в последние секунды вот этого вашего разворота.
Я уже не Геннадий. Это похоже на тост. Вы наверняка научились им на Кавказе.
А у нас последние секунды.
А у нас мы новостейщики, у нас по-другому. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Это «Эхо Москвы»?
Да.
Вот вы знаете, я предлагаю, чтобы не было у вас ругани по поводу литературы,
да,
сдавать нашу литературу русскую на английском языке. У меня внук это делает, и прекрасно.
А где, где это такое?
Чего не приснится ночью?
Ну,
в какой
школе просто?
Чего, конечно? Чего сидеть там?
Нет, секунду, не надо вздорить. Не вздорите. Просто скажите, в какой школе.
Что вы так агрессивны? Что вы так агрессивны?
Я не агрессивна, мне просто вот эти...
Послушайте.
Нет, просто, понимаете, мы говорим о...
Все, Маша.
Брейк. Об общероссийской истории, которая относится к каждому школьнику, понимаете? Если у вас гениальный внук, вам очень повезло, мы очень за вас рады.
Он сдает на английском языке.
Вот давайте предложим сельской школе в Читинской области сдавать русскую литературу на английском языке.
Он
вы
сдает...
звоните о том, чтобы проблему обсуждать,
Маша,
или чтобы своим внуком хвастаться?
Он сдает на английском языке.
Молодец.
Русскую литературу.
Браво, бис.
Из всей русской литературы я бы посоветовал сдавать на английском языке, может быть, только Набокова.
Вот именно.
Вот Набокова, я думаю, это было бы правильно и страшно логично.
Конечно.
Сдавать на английском языке.
А Пушкина
языке.
Вы предпочитаете читать в переводах?
А на хинди, например, никому бы не посоветовал, особенно если Гоголя, потому что его трудно
конечно
на хинди, мне кажется. Здравствуйте,
чем...
как вас?
Почему нельзя на английском сдавать Диккенса?
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот, вы знаете, вы разговариваете, у меня...
Как вас зовут?
Сергей, что...
Вас зовут Сергей, не может быть этого. Вот не может быть.
Один Николай, второй Сергей.
Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Меня зовут Александр. Вот у меня
да,
такое
Александр
впечатление, что вы этот просто тест ЕГЭ не видели ни разу в своей жизни. Потому что я, например, сдавала.
Да.
И могу сказать вам вот просто на собственном опыте, что вопросы эти поставлены некорректно. И человек, который сдает, он не испытывает потребности читать и тем более понимать эту русскую литературу. Понимаете, там есть некоторые, так скажем, точки фиксации. Даты какие-то определенные, да, Нобелевскую премию, кто получил в каком году. Есть какие-то основные моменты, которые совершенно не обязательно вот читать именно произведение.
Александра, тем не менее, вы верите в то, что если человека так или иначе, любыми способами заставить брать в руки классику 19 века, то человек от этого станет лучше?
Конечно. Ну, понимаете, вот моя точка зрения в корне отличается от вашей тем, что я считаю, это нужно сделать не насильственным способом, а так, чтобы человек реально захотел...
это невозможно. Это невозможно.
Александра, спасибо, спасибо,
школе,
спасибо. Вы не там ищете корень. Корень в божественной сущности русской литературы. А вы ищете корень совершенно на одной из веток.
Вот новый разворот. Разворот.
10.35, радио «Эхо Москвы», право знать разворот на «Эхе», мы продолжаем с Машей Майерс. Вот, что, Маш,
да.
Вы набрали воздуха, и теперь, я знаю, вы не сможете долго его держать во рту, давайте говорите.
Нет, я буду стараться.
Чего?
Я совершенствуюсь от разворота к развороту, я становлюсь совершенствую.
Маша набирает воздуха так сочно, так... И чего? Дальше.
Я жду.
Выдыхайте. Дальше со словесами. Да, поехали. Вот смотрите. Иностранные деньги не пустят в российскую печать, пишет это Артас, первое, да? И государство намерено ограничить доступ иностранного капитала в российские СМИ, как то радио и телевидение, так и печатные. Поправки в законодательство будет рассматривать Госдума в пятницу. Участники российского медиарынка не возражают. Одна публикация. Вторая. Значит, власть против телевидения. Избежать создания общественного совета по телевидению, похоже, не удастся. Вчера в поддержку этой инициативы выступило Министерство культуры и массовых коммуникаций.
Слушайте, ну пусть он будет, в конце концов. Какие проблемы? Если он будет работать примерно так же, как общественная палата, то я, в общем, совсем и не против. Пусть будет.
То есть никак не работать?
Ну, в общем, да. Что такое общественный совет по телевидению?
Тихие.
То есть соберутся, типа, такие авторитетные всякие разные люди, которые будут говорить, а вот это плохо, а вот это хорошо. Ну, пусть говорят.
Тихие, милые имбецилы. Им дадут зефир и подадут сладкий чай. Они будут там сидеть.
Совершенно
верно. А вдруг они будут злобные имбецилы?
А на кого наезжать-то они будут? На Первый канал?
Я не знаю.
Ну, я не знаю.
Ну, на кого-то, кого нет, на самом деле.
Если, если вот воплощением вселенского зла станет телешоу «Дом-2», то, в общем, зачем тратить столько энергии?
Главное.
Много чести.
Главное, смотрите, мы все равно не знаем, что мы покупаем. Понимаете, мы покупаем коробочку. Там внутри говорят, что это вот будет называться «Совет по телевидению». Будет «Совет по телевидению».
Ну, он
да?
будет выдавать какие-нибудь рекомендации.
А там будут сидеть ревнители морали, какие-то общественные совет по телевидению. Да, вот он уже будет... Министерство культуры и массовых коммуникаций говорит. А эта инициатива, как мы слышали прежде, от конфессиональных всяких людей шла, от православных людей шла и прочее.
Вы знаете, я думаю...
И мы не обязательно получим там тихих имбецилов, которые будут жевать зефир. Не обязательно.
Вы знаете, что я вам хочу сказать? Судя по тому, как сегодня развивается интернет-телевидение, и судя по той популярности, которым пользуются ролики, по техническим возможностям, я думаю, что это такой анахронизм уже. Или станет он им через 10 лет уже, наших детей испортило телевидение. Да какое телевидение? Зайдите на YouTube, посмотрите там, вот, например, положите замечательную
вещь. Сегодня утром, когда я еще не очень взбодрился и все еще не пил чая Пуэр, Маша показала мне, взбодрила меня видеокартинкой, где Путин отбился, потерялся, да?
Как называется, там, по-моему, Путин отстал от кортежа. Очень
Путин
смешно.
Отстал от кортежа. Я видел этот ролик 2 года назад, когда его не видел еще никто. Я видел, как его делали. Но поскольку авторы, по-видимому, не заинтересованы в публичности, я не буду называть авторов. Тем не менее, это ролик прелестный, прелестный, правда. Там Путин отстал от кортежа. Расскажите.
Там Путин отстал. На самом деле, можете зайти и сделать проще. Зайти на сайт «Эхо и Маскару» и все это увидеть своими глазами. Он лежит, по-моему, на Рутьюбе, но там, соответственно, со ссылкой просто. Вот.
Ютьюб. Он лежит на Ютьюбе.
А, или на Ютьюбе.
На Ютьюбе,
ну, неважно,
по-моему.
На Эхе он точно лежит.
Заходите на Эхо, Эчо, точка, да?
msk.ru
ACHO, да? Echo.msk.ru. И там по ссылке заходите на YouTube, по-моему, не Рутюб. Ну, может быть, и Рутюб. И есть Путин отстал от кортежа. Путин стоит на тротуаре.
И пытается поймать машину.
Да, это Путин. Тут нет вообще никаких сомнений. Пытается. То есть я имею в виду не тот человек, у которого паспорт, вот, и он президент, у него удостоверение. А просто визуально нет никаких отличий. Визуально.
Абсолютно.
Его мимика, его бровки, его все вот это
его
вот личик, голосочек, все такое нежное.
И он просто
такое.
Пытается поймать машину.
Он ловит машину, там какой-то кавказский...
Не кавказский, там калужские номера, сороковник.
Да, но в ней сидит кавказский мужчина.
Нет, он не кавказский.
Ну, конечно, кавказ, уже я кавказца за версту вижу.
Все,
все,
ну
вот. Значит, кавказский полный человек, полный такой.
Что редкость.
Можно даже сказать, толстый человек, что не редкость, если он ест пахлаву потом, отличать от похвалы.
Настоящую кавказскую пищу.
Да. Mm-hmm. Так вот, смотрите. И он, значит, там вступает в переговоры, тот ему говорит 300 рублей.
Он
Путин...
не говорит, кстати, рублей, он говорит 300.
За 300 поеду. А Путин говорит, за 200 поеду. Потом они торгуются там и все такое. Очень смешно, действительно. Я знаю технологию производства этой штуки, но никто никогда не заметит, почему это не Путин и как это сделано. Ну, потрясающая штука.
Потрясающая.
Таким образом, смотрите, что происходит. Происходит следующее. По-настоящему весь контроль над СМИ, это контроль над массовыми СМИ, над теми СМИ, которые работают на ограниченных в источниках доступа к информации массы. Люди, имеющие доступ к информации, реально имеющие доступ к реальной информации, не ограничены пока ничем. Правда же? Больше того, они не ограничены всякими вот этими изысканными шутками. Они не ограничены, например, вчера, как вы знаете, Верховный суд России оставил в интернете сайт ингушской оппозиции, ingushetia.ru. И одна из причин в том, что технически остановить работу сайта невозможно, полагают люди. Просто сервер, американский сервер, понимаете?
Но он может быть где угодно, на острове там, в Вануату в каком-нибудь. И как вы его остановите?
Ну, понимаете, о чем речь? Я сидел сам со своим сайтом в Техасе, сейчас я переехал в Пенсильванию. Ну, как его можно? Можно его там каким-то образом рушить, пытаться, но это значит, тогда эти адреса будут американцы засекать, и всякая такая история. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому как? Получается, что ограничивают
информацию
для тех, кто уже ограничен. Ограничивают.
Совершенно справедливо.
Да? 363-3659. Давайте поговорим об ограничении на вмешательство в СМИ иностранцев, о наблюдательных советах, которые, возможно, будут не только моралью заниматься, но и политикой. И о том, насколько нам это мешает. Вот вам лично это мешает? Вам лично ограничение в массовых СМИ мешает, или вы уже переехали в свободные зоны? А?
Слушайте, мне кажется, что у нас голосование заработало, так что если нам понадобится, мы можем еще его использовать.
Хотите, проголосуем, но уже не про подростка, который читает Пушкина, да?
Который то ли делает что-то в вашем подъезде,
она читает,
то ли не делает.
Она читает в метро Набокова, помните, маме доказано, маме доказано,
да,
главное сказано. Ну давайте проголосуем вот на что. Вы уже в свободной зоне или вы все еще среди контролируемых СМИ? Вы ушли в свободную зону или вы еще в подконтрольных средствах массовой информации? Я в свободной зоне, 660-0113. Я питаюсь информацией из подконтрольных СМИ, 660-0114. Попробуем проголосовать.
Начался подсчет ваших голосов.
Начался подсчет, и мы говорим об этом.
А правда начался, смотрите, работает. Работает,
я вообще
машинка,
не
звоните.
Вот что бы они ни контролировали на телевидении...
Вас это вообще никак не получит.
А, ну я просто не все равно. Они могут прийти, например, и лично перегрызть зубами антенну, там, которая у меня на крыше от прежнего владельца еще осталась. И абсолютно не волнует, потому что она ни для чего не служит. Она просто там мне лень лезть на крышу, чтобы ее выкинуть. Понимаете? Ну вот. А есть же люди, которые никакой другой информации не получают. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
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 Как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Да, Евгений, вы в свободной зоне. Вам мешает контролируемость средств массовой информации?
Она, безусловно, мешает. В первую очередь потому, что, например, и вот если речь шла о невмешательстве иностранного капитала, то известно, что журнал Esquire имеет инвесторов финнов. Я вот там, конечно, имею доступ ко всем сайтам и ко всему прочему. Я молодой человек, к тому же сам журналист. Но я хотел бы иметь в руках красивый глянцевый журнал, который повествует о неугодных властям явлениях в своем ироничном духе.
Вы знаете, я думаю, что вообще вот эта история с ограничением доступа иностранного капитала в российские СМИ довольно сильно долбанет именно по печатному рынку, по изданию.
Естественно.
Потому что все, ну как, все глянцевые издания, все эти индепендент-медиа, это же все иностранный капитал.
Спасибо. Но кроме этого, конечно, мы не должны закрывать, Маша, с вами глаза на то, что мы живем все-таки среди людей, мы в свободной зоне, но мы живем среди людей, которые оболванены несвободной зоной. И они для нас абсолютно важный контекст.
Они для нас, они электорат, извините за ругательное слово.
Они вообще важный контекст для нас, в том числе электоральный контекст, правда?
Когда мы говорим, что раз в 4 года у вас есть возможность пойти и поставить галочку, так у них есть такая возможность.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте,
как вас зовут?
Это Андрей из Москвы.
Да,
Андрей.
Очень правильно сказано. У меня тоже есть доступ ко всем вот доступным средствам массовой информации, в том числе и интернет, конечно, особенно вот сайт kasparov.ru выложил прекрасный фильм, называется «Демократия Лайв», всем советую посмотреть. Он тоже есть по ссылке «Эхо Москвы».
Да.
Вот. Но что касается оболваненных вокруг, вот это действительно большая проблема.
Да, спасибо. Извините, у вас такой какой-то скрип идет, и мы, видите, все-таки мы воспарили, но не можем уйти от скрипа. Хорошо, правда.
Это антенна перегрызает. Вот они уже половину перегрызли.
Разлучимся на минуту.
Вот новый разворот.
Ну что, приступим?
Планировать отпуск очень легко. Начальник вам скажет, когда, а жена скажет, где.
А вот и нет. Как скажет турфирма «Нева».
«Нева» – ведущий многопрофильный туроператор.
Лучшие курорты мира.
Счастье – это когда тебя понимают.
Когда тебя понимает твоя туристическая компания.
Точно.
Турфирма «Нева». Телефон 7999-444. 7999-444. Сайт nevatravel.ru.
Читайте в журнале «Огонек». Тема номера «Долой захолустье. Россия прирастает культурными столицами». Просто повезло. Шпионский скандал вывел и Со Ён из дублеров первые корейские космонавты. «Прощай, оружие. За что американцы взяли Бута?» Журнал «Огонек» уже в продаже.
23 марта в Московском международном доме музыки всемирно известный госпел-хор из Гарлема, Нью-Йорк, Harlem Golden Gospel Singers. Впервые в Москве с гала-концертом Greatest Hits of America. Великие хиты Америки.
Я буду ждать тебя. Реклама на эхе. 959-0551.
Разворот.
10:46, мы продолжаем разговор. Мы продолжаем разговор о том, что мы живем в контексте. Мы живем среди людей, которые смотрят масс-медиа. Сами мы, многие слушатели, не смотрим масс-медиа. Мы не пользуемся этими источниками информации.
Вы знаете, я могу сказать, что это большая проблема, например, сегодня для Америки. Я с этим столкнулась, и у меня была масса дискуссий с моими американскими друзьями по поводу того, что миром правит в Америке, ну, обществом правит вот то самое обывательское большинство, которое, имея даже доступ к интернету, просто не испытывает потребности в этой информации.
Абсолютно манипулируемое большинство.
Абсолютно манипулируемое большинство. Пожалуйста, какие проблемы тебе? Wi-Fi на каждой горе там, или в каждой прерии, но под каждым кустом. Но при этом люди не понимают, как работать с этой информацией, люди не умеют ей пользоваться, у людей не хватает аналитических способностей, чтобы ее переваривать, и все равно мы получаем то же самое на выходе, понимаете?
И вот
мы получаем
с вами
манипулируемое большинство.
Мы с вами смеемся над этим, мы иронизируем, мы полны сарказма, когда мы глядим на кретинов, которых очень легко сделать ксенофобами за неделю, которых легко сделать чем угодно. Можно вызвать праведный гнев, можно вызвать благочестивое негодование, можно вызвать все, что угодно, совсем легко. Нам смешно, мы их презираем, но мы среди них живем. Мы
и среди них живем. И больше того, мы живем в мире, который сделан под них. Этот мир сделан под них, и этот президент выбирается ими.
Конечно.
Вот этими 80%.
То есть нет, конечно. Этот президент выбирается теми, кто может засрать им мозги, извините за термин.
Ну, условно, да. Ну, не
важно. Больше ничего. То есть есть некая масса овощей такая, да, планктон такой гигантский. Им руководит, они абсолютно разворачиваются на 180 градусов раз в полдня, легко и непринужденно. Они абсолютно не помнят, что было вчера, вообще ничего не помнят. Поэтому, да, вот, поэтому оборотни могут ловить оборотни, и все, им все равно нравится. Ну вот. И есть там человек, например, 100, которые управляют способами загаживания их мозгов. Вот эти 100 человек. И существует еще, например, 500 000 человек, которые находятся в свободной зоне.
Это маргинальная прослойка абсолютно.
То есть мы маргинальная прослойка.
Да?
Мы маргинальная прослойка. Дивно. Я так и ждал. Я ждал этого приговора, так и оказалось. Да, алло, здравствуйте. От маргиналки слышу. Здравствуйте, какой зовут?
Сам такой.
Здравствуйте, да. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Евгений.
Да, Евгений.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, у меня вот к вам вот такой вопрос.
Давайте.
Как на ваш взгляд, есть ли такая, и в чем она, разница между логией и демагогией?
Так. И бросил. Вот этот же человек, я говорю, человек тоже вот набрал воздуха и сказал, понимаете? И набрал, и сказал. Молодец. Алло, здрасте.
А я, заметьте, набрала воздуха и промолчала.
А вы набрали воздуха и промолчали. Да, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Глеб, город Пермь.
Здравствуйте, Глеб.
Вот вы знаете, вы в последних ваших фразах как раз сказали ту идею, которая меня очень мучает. Меня очень напрягает ощущение того, что мое будущее зависит от того, как проголосует вот эта масса, как вы сказали, планктонные овощи.
Да.
Мне это очень неприятно.
Потому что 100 человек, ну тогда мы что, переходим к аристократической, меритократической республике?
Ну, я бы так не сказал.
Посмотрите, давайте логически проанализируем с вами. Смотрите, демократия, да, управляема всюду и всегда, лидерами мнений, правда же? Лидеры мнений говорят, что надо воевать в Ираке, потом говорят, нет, не надо воевать в Ираке. И всякий раз масса, планктон идет за лидерами мнений, правда же?
Понимаете, в любом
Я не говорю о русских примерах специально.
Любым обществом управляет элита. Но наша проблема в том, что у нас произошло то, что называется сплочением элит. Элита одна. И у нее стоит единая задача разворовать и дальше нашу страну.
Да.
В любой, скажем так, стране так называемой западной демократии элита, она
она наполнена многими смыслами.
Там, да. 3-4-5 элит.
Да. 3-4-5, и смыслы у нее разные, в том числе разворовать и оставить...
Но денег у нее много, потому что она элита.
Идея у них одинаковая. Разворовать точно так же.
Нет, не
точно. Одна элита ворует, вторая говорит, давайте вот они делают нехорошо, они воруют, давайте мы немножко их ограничим. Потом другая элита приходит к власти, и та, которая ушла, говорит то же самое про новую. У нас этого, к сожалению, не происходит.
Спасибо вам за точку зрения. Да, я тоже об этом думаю, но там элита не то. Не для того приходит, чтобы разворовать. Поверьте,
но при этом,
поверьте, много людей приходит для того, чтобы разворовать и там,
да,
тоже.
Да,
но,
да.
Но сказать, что это единственный побудительный мотив, нет.
А потом, вот в принципе, там у них есть деньги, понимаете? Если вы посмотрите абсолютно официальную статистику по миллионерам в американском конгрессе, то вам все станет понятно. Совершенно не
половина.
Не обязательно там это воровать или что-то там прятать. Это все вот в налоговых декларациях.
Здравствуйте, как вас зовут?
Да, у этих людей есть деньги.
Здравствуйте. Ах, вот как.
Здравствуйте, добрый
да.
день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александр из Подмосковья.
Александр из Подмосковья. Нас гонят уже в шею, говорит, время закончилось, поэтому быстро говорите, да.
Я быстро говорю. В Китае проблема важна была для государства. Ее решили, решат и у нас.
Проблема, спасибо. В Китае...
А вы без кабеля, все?
Нет, в Китае очень просто и очень важно. Там элита лучше нашей, качественно лучше, а народ более дремучий, чем наш, понимаете?
То есть разрыв увеличен?
Разрыв больше. То есть там народ гораздо более дремучий, чем русский, а элита гораздо более ответственна, чем русская. Вот и все, да? И они мыслят горизонтами, например, 100-200 лет. Вот такие у них горизонты.
Голосование. Голосование.
Что?
Голосование.
Где? Давайте, скорее, заканчивайте голосование.
63-2/3 говорят о том, что у них
они
есть
доступ. Они уже в свободной зоне.
К свободной
63%.
Зоне, да. 63%. А 36,7% они все еще зависимы от массовых информационных потоков.
Я пошел от вас, я пойду
идите,
и проживу.
А я
пошел и проживу эту среду, 19 марта. Счастливо всем.